Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Не пісні, а розмови». І сьогодні я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати добре знайомого для нас Олексія Желізнова, блогера з Ізраїлю. Вітаємо вас, пане Олексію.
Вітаю, добрий день, любі друзі.
Пане Олексію, хочу пригадати нашим слухачам, що тривалий час ви жили в Миколаєві. Розкажіть, будь ласка, буквально в двох-трьох реченнях про своє життя до того, як ви переїхали до Ізраїлю, для того, щоб наші слухачі трошечки вас пригадали.
Я жив в Миколаєві до 25 років, по образованию медик і теолог. И уже с 99-го года я в Израиле.
Что стало причиной вашего переезда?
Сионизм.
Ясно.
Я вернулся так на родину.
Ясно. А скажіть, будь ласка, от з 98-го року ви в Ізраїлі. 99-го навіть, тобто 20-та річниця в цьому році. Припадає чи тягне вас на Україну?
Да, конечно. Я все время бываю по возможности. У меня был большой перерыв. Я 14 лет не мог приехать. Но я был последний раз на Новый год в Украине. До этого, за год до этого, еще за год опять до этого. У меня там друзья, у меня там родной город, у меня там родные. Конечно.
Наскільки Миколаїв змінився за ті роки, що ви в ньому не були?
Центр змінився очень сильно. Магазины появились такие, что в Израиле не снились, огромные. А стоит отойти 20 метров на любую параллельную улицу, я помню каждую трещинку, ничего не поменялось.
Ясно. Пане Олексію, ми сьогодні будемо говорити все ж таки про Ізраїль, здебільшого тому, що в травні місяці День Незалежності Ізраїля, яку, можна сказати, здобула ця земля обіцяна у 1948 році, тому хочемо з вами детальніше поговорити. Я знаю, що ви в багато галузів Ізраїлю отак дуже серйозно входите для того, щоб аналітично подавати розвиток Ізраїля в своїх блогах і своїх статтях. В мене різноманітні запитання будуть до вас, вони будуть стосуватися і соціальної сфери, і політичної, і воєнної, і релігійної. Я розумію, що у всіх бути фахівцем дуже і дуже важко, але я думаю, що так, як ви проживаєте в Ізраїлі вже 20 років, то певне своє уявлення про будь-яку сферу життя в Ізраїлі ви маєте. У мене перше запитання такого характеру, як Ізраїлю, не дивлячись на всі ті турботи, не дивлячись на те, що в Ізраїлі постійно йдуть такі протистояння зовнішні і внутрішні, але Ізраїлю вдалося за цей час стати дуже високорозвинутою країною. Як би ви відповіли на це запитання?
Діло в тому, що євреї були в росіяні 2000 років. У нас не было своей страны, и нам приходилось выживать в очень трудных условиях, часто практически неимоверно трудных условиях. И это закалило народ. То, что называется, слабые не выживали. Поэтому трудностям нам не привыкать. Трудности – это то, в чем мы как бы привыкли жить. Поэтому, когда появилась возможность основать свое государство, люди делали не просто все, люди делали в 10 раз больше, чем все, чтобы уже наконец-то строить не чужой дом, а свой дом. Именно поэтому все и получилось.
Як би ви охарактеризували внутрішньоцерковні стосунки в державі Ізраїль?
Ну, у нас это очень сложный вопрос. Люди здесь есть светские, религиозные, умеренно религиозные, очень религиозные, ультрарелигиозные. Противостояние идет часто очень-очень сильно, в основном между светской частью населения, которая во многом представлена репатриантами из бывшего Союза, не только, но во многом, и ультраортодоксальным населением. И это все очень непросто, и статус-кво все время колеблется то в одну, то в другую сторону. Это сложный вопрос.
Ага, і якщо взяти головну течію релігійну в Ізраїлі, то яка вона?
Ну, можно назвать это ортодоксальный иудаизм, который делится на две части. Первая часть – это ультраортодоксальные иудеи, которых мы обычно и вы, и мы видим в черных халатах, в шапках, в шляпах, в вот это вот то, что называется ультраортодоксальные евреи. И то, что у нас называется вязаные кипы. Это тоже ортодоксальные евреи, сионисты. И если первые, они очень многие не работают, они не служат в армии, очень многие, большинство, можно сказать, только небольшая часть.
Їм не дозволяє це релігійне переконання служити
в армії? Нет, в том-то и дело, что...
дозволяє,
им не, да, им не разрешают это их раввины, которые боятся потери своего влияния, потому что часть из них таки, да, служат без всяких проблем. И те, кого я сказал, религиозные сионисты, вязаные кипы, это тоже ортодоксы. У них все так же строго, у них ни в чем нет отличия. Но они служат, они работают, они защищают страну, это большие патриоты, это люди, которые живут в поселениях, отстаивая каждый клочок земли Израилевой. Так что вот это два основных направления.
Угу.
Их даже нельзя назвать как бы направлением, потому что и то ортодоксы. Ну, у евреев все очень сложно. Если мы, например, говорим о христианах, мы спокойно говорим о деноминациях. О деноминациях внутри конфессии. Все. То у евреев часто между собой направление отличается очень сильно. И при этом они все равно остаются частью общего иудаизма.
А вы знаете, а так как вы тривалий час жили в Украине, то вы знаете такую этнографічну групу евреев, как хасиды. Мы, украинцы, с ними часто пересекаемся, потому что каждого року вони приезжают у нас до Умані. Наскільки значною є ця частина в Израилі, що вони
вот
с собой...
Вот я вам расскажу. Нет такого понятия, как хасиды. Угу. Хасиды делятся на огромное число направлений.
Цікаво.
Тех, кто приезжает в Умані, это бреславские хасиды. Во-первых, среди приезжающих в Умань огромное число просто тех, кто мы называем люди традиционалисты. То есть они не очень-то религиозны, но приезжают как бы поклониться праведникам. Те же настоящие бреславские хасиды – это очень консервативное, очень ультрарелигиозное направление, во многом даже не имеющее связи хорошей с израильским обществом. В то же время, как есть, например, хасиды, которых вы тоже наверняка знаете, это хабадники, Хабад-Любавич.
Угу. Так.
Это они не имеют ничего общего с теми хасидами. Это люди, которые приносят пользу всем евреям и неевреям по всем мире. Я говорю как человек нерелигиозный, не относящийся ни к хабадникам, ни к кому другому. Это люди, которые в Израиле здесь в большинстве своем служат в армии, хотя это ультрарелигиозные люди. То есть, а есть хасиды, например, сатмарские, которые ненавидят Израиль и мечтают о его уничтожении. Поэтому хасиды, слово не значит ничего. Слово хасиды на иврите значит праведные люди. Но направлений хасидов еще больше, чем направлений не хасидов.
Угу. А що є головною причиною війни між Палестиною та Ізраїлем, якщо взяти сьогоднішній день?
Я вам отвечу словами Голду Мейер. Они хотят, чтобы мы умерли, а мы хотим жить. Это оставляет очень мало шансов на компромисс.
Угу. Цікаво.
Палестинский народ – это народ, искусственно придуманный в КГБ. На самом деле это просто часть арабов, которые жили здесь. Причем, что интересно, до того, как началась сюда большая репатриация евреев 100 с небольшим лет назад, здесь было очень-очень мало местных жителей. Это были отдельные бедуины, это 2-3 города. В Иерусалиме, кстати, жило больше евреев, чем арабов. Но когда приехали евреи, стала появляться работа. Сюда стали приезжать сирийские, египетские арабы. И теперь они называют себя местными палестинцами. Это искусственно придуманный народ.
Угу. А що змінилося в кращу чи в гіршу сторону після того, як Дональд Трамп визнав, що відтепер столицею Ізраїля є Єрусалим, власне?
Нічого не змінилось. Нам, звісно, приємно. Что, как у нас поют песню, вам подарили на Хануку на вашу столицу. Это наша столица вне зависимости от Дональда Трампа. Это столица, которая была столицей во времена Давида, столицей во времена Иисуса Христа, хотя тогда уже у нас не было независимости полной. Это наша вечная и неделимая столица, и нам очень приятно, что Трамп, понимает это. Но это ничего, в общем-то, не меняет, кроме как бы приятного ощущения, что есть хороший человек во главе Америки.
Угу. Якщо євреї з палестинцем стануть дискутувати, власне, чи Єрусалим, це бійкою не закінчиться?
Ну нет, не обязательно, не каждый палестинец это обязательно какой-нибудь боевик или придурок. Есть абсолютно нормальные люди, с которыми можно нормально разговаривать. Но к общему знаменателю прийти будет очень трудно.
Наскільки є багато мішаних шлюбів серед палестинців та євреїв?
Немного, они есть, несомненно.
Але протистояння є такого характеру,
що... Да, конечно. Да? Причем в основном с нашей стороны. У нас есть даже целые правые организации, которые делают все возможное, чтобы предотвратить такие совместные браки. Конечно, они это делают не физическим, не каким-то там незаконным воздействием, но они пытаются агитировать, делать все возможное, чтобы это предотвратить.
Як би ви охарактеризували стосунки між Ізраїлем та Ліваном на сьогоднішній день?
Ну, Ливан когда-то давным-давно, это была замечательная ближневосточная Швейцария. И состояла она из нескольких групп населения. Там было огромное количество христиан, арабов-христиан, то, что называемые марониты. Они относятся к католикам тоже, к католической церкви. Было много шиитов, было много суннитов и друзов, у которых отдельная религия. Это была ближневосточная Швейцария. А потом туда попали палестинские беженцы, и из-за них началась гражданская война. Это долго рассказывать, но сейчас пришли к тому, что самая большая сила там у шиитской группировки Хизбалла. Это очень мощная террористическая группировка. У нее ракет больше, чем у всех европейских армий вместе взятых, а возможно не только европейских. Большинство ракет, конечно, не очень хорошие, но есть и современные хорошие. Мы реально этого опасаемся, потому что войн уже было несколько и обязательно будет еще. Вопрос только когда. Это не вопрос будет ли, вопрос это когда она будет. Огромное количество христиан было вынуждено уехать из Ливана, в основном, конечно, во Францию, ну или в другие страны Европы. Вот. Христиане там были самые образованные элиты, которые оттуда почти всю выдавили. У них все еще сохраняется закон статус-кво, где президент должен быть христианин, а руководитель парламента там шиит или наоборот. Я уже не помню, как распределяются должности президента, парламента и премьера. Но сейчас Ливану не позавидуешь. Страна в дуже плохому стані із-за Хізбали.
Ну, я знаю, якщо ти побував в Лівані, то тобі, в принципі, буде дуже важко потрапити в Ізраїль. Чому нас, чому зараз?
У нас є, Ліван, Сирія, і Іран. Тебе будуть дуже внимательно перевіряти. Тобто, якщо, наприклад, наоборот, ти пред'явиш в Лівані, що ти був в Ізраїлі, тебе просто не пустять. Вот, то тут, звісно, тебе можуть пустити, але питання вполне вероятно, що будуть.
Пане Олексію, чи відчуває економіка Ізраїлю на собі тягар цих двох воєн?
Діло в тому, що нашій економіці взагалі дуже нелегко. Где-то думают, что у нас в Израиле очень высокий уровень жизни. На самом деле, да, Европы нам, честно говоря, далеко. И эта причина в том, что чуть ли не 10% всего нашего бюджета уходит на военные нужды, даже когда нет никакой войны. Просто на вооружение, содержание армии, тренировку, подготовку, закупку оружия. Это очень много. Германия недавно увеличила свой бюджет военный там до 1,6-1,7%, и уже им как бы это тяжело. А Трамп требует до невозможных 2% или 3%. А мы тратим 10%. Это сказывается, это тяжело. И поэтому, да, воевать это невыгодно и дорого. И армию содержать невыгодно и дорого. Но кто не содержит свою армию, тот содержит армию своего врага. Україні, я думаю, це знають тепер.
Абсолютно, на жаль, знаємо дуже добре. Я знаю, що ви є і військовим блогером, багато пишете блогів на цю тему. От якщо, ну, скажімо так, такий, ну, дуже абстрактний, але тим не менше близький до реальних цифр скласти рейтинг армії світу, то Ізраїль чи потрапив би в десятку, наприклад?
Иногда его вводят в десятку, иногда его не вводят в десятку, там он сразу за десяткой, смотря как считать. Вот. Потому что, например, по численности армии, ну там начисляют баллы за каждую как бы численность, техническое оснащение и так далее. Численность нашей армии, как и нашей страны, просто большой быть не может. Армия регулярно составляет около 160 тысяч человек. Это все вместе, не только боевые части. Во время всеобщей мобилизации, то, что у нас, потому что у нас вся армия строится на резервистских сборах и на резервистах, это больше 400 тысяч человек. Вот, соответственно, армия небольшая. Вот. Поэтому по рейтингам, конечно, мы не можем часто попадать на первое. Это вот. Хотя, если положа руку на сердце, то армии всех европейских стран, если исключить оттуда Англию, не сравняться с нашей армией ни по каким данным. И если бы теоретически, да, это невозможно, была бы война между Европой и Израилем, у Европы не было бы никаких шансов победить в кратковременной войне. А в долговременной Израиль, в принципе, не может воевать, потому что у него нету своих ресурсов. Страна маленькая.
Ви знаєте, от, ну, я був в Ізраїлі рік тому, ми, власне, тоді з вами і познайомилися, якби не та кількість блокпостів, яка для туриста припадає до очей, то і важко сказати, що відбувається реально така військова певна агресія, відбувається така достатньо жива військова фаза. Скажіть, будь ласка, от ви, як проживаючий зараз в Ізраїлі громадянин, що можете сказати, наскільки напруження воно витає в повітрі на щодень?
Нет. У нас даже когда война, кафе в Тель-Авиве не пустеют. Мы привыкли к этому, откровенно говоря. Когда идет ракетная тревога, все нормальные люди прячутся, когда она заканчивается, они выходят. Только такие ненормальные блогеры, как я, при тревоге выходят и фотографируют, как мы сбиваем ракеты палестинские. Вот. Никто так не делает, только я.
Нещодавно я так бачив, ну не пам'ятаю, десь 3 місяці тому знову були ракети, так, які збивали.
Да. Ну это пока только на юге, до центра практически ничего не долетало. К югу мы уже привыкли к этому, но народ очень этим возмущается. Что-то надо решать с Газой. Мы очень недовольны нерешительностью нашего правительства. Правда, его сейчас практически по новой переизбрали, если так можно сказать. Но от этого недовольства меньше не становится. Ну, не знаю я, что будет. Что-нибудь будет, потому что лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
У нас, ну, слава Богу, зараз вже не щодень, як було ще досить недавно, але добігають якісь новини, що одного-двох солдатів вбили, там кілька поранених. Що стосується ізраїльської армії, скільки вона десь на рік втрачає?
Когда нет войны, погибает несколько человек всегда, потому что существуют теракты, нападения в Иерусалиме, на территориях, а стараются нападать в первую очередь на солдат. Поэтому да, потери, к сожалению, есть беспрерывно. Каждый год, вот у нас будет в этом году День независимости 9 мая, а накануне 8 мая, ну этот день движется, вот потому что он по еврейскому календарю так, в этом году выпал так. Вот. 8 мая, то есть и каждый год накануне Дня независимости в Израиле проходит День памяти воинов погибших и погибших, граждан погибших в терактах. И каждый год обновляется эта цифра. И каждый год эта цифра на десятки, а иногда и на сотни людей больше. Обычно не на сотни все-таки, но каждый год эта цифра увеличивается. Она считается с 1880 какого-то года, когда первые люди наши, первые алии, которые сюда приехали осваивать землю, были убиты арабскими бандитами. К сожалению, это наша повседневность. Это происходит. Но, с другой стороны, я вспоминаю Николаев, без всяких терактов у нас год убивали все-таки побольше народу.
Ну так, сумна статистика. И насколько часто в Израиле растут цены?
Ну, это такой болезненный вопрос. Большинство цен...
Поверьте, для нас это питание не меньше болезненное.
У нас последние годы очень большая проблема. Очень сильно выросли цены на овощи, фрукты, в основном на фрукты. Мы пытаемся добиться, почему же это так. Продают в России, в Украине наши овощи, фрукты, а у нас их цены выросли в 2-3 раза. Неимоверно. В то время как квартиры постоянно дорожают, хотя последние пару лет уже не дорожают, но они уже настолько запредельно стоят, что просто некуда им особенно дорожать.
А скажите, будь ласка, так, чтобы мы приценились трошки, сколько квартира коштує? В Тель-Авиве, например.
В Тель-Авиве, например. $1 миллион, 2 миллиона
долларов. О, это трехкомнатно, так?
Ну нет, ну 2 миллиона это уже не трех, это уже какой-нибудь пентхаус. А трехкомнатная может стоить 800 тысяч. И все зависит от района. Район Тель-Авива от района Тель-Авива может отличаться на 30-40-50% цены.
У вас дороже квартира, чем в Киеве, это точно.
Это да. И даже чем в Москве.
А чому, власне, так?
Чому і навіть, чим на Манхеттені.
А чому так, пане Олексію?
Да потому что в правительстве сидят безголовые бараны, которые следуют лобби наших строительных компаний вместо того, чтобы пустить сюда китайцев, видать, им нормально строить.
Я думаю, через це вас и блокуют постоянно в Фейсбуке за такие висловлювання.
Да, только обычно не по отношению к нашему правительству. Ага. Вот сейчас я, например, заблокирован за то, что я сказал, что ислам является жестокой кровожадной религией, а добрые и хорошие мусульмане – это те, кто плохо выполняет заповеди своей религии. А христианство, наоборот, является доброй религией, а злые и кровожадные христиане, которых мы знаем из истории, это как раз те, кто не выполнял заповеди своей религии. Вот это мой последний блок на 30 дней.
Ага, ясно. Ну так, щоб ми вже завершили цю тему з цінами, ну скільки у вас там пакет молока коштує, там кілограм картоплі чи там апельсинів, так?
Пакет молока стоїть 5,5 шекелів.
5 до 8 у нас такий, 1 до 8 у нас курс.
Читайте.
Так, 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 це 8 на 5, 40 гривень.
42, да. Вот, апельсини сейчас недорогі. Где-то 4-5 шекелей. Картошка сейчас 4-5 шекелей. Это еще так терпимо.
А множьте, дорогі слухачі, на 8 гривен. А, ну і кілограм м'яса, там, свинина і там, говядина, щось таке. Пам'ятаєте?
Ну, свинина, говядина, конечно, подороже. Они стоят от 50 до 60 шекелей. Курятина, там, если брать целую курицу, то она стоит 15-18 шекелей. Это когда без всяких скидок и акций.
Ага, ну у вас значно дорожче, ніж у нас, значно дорожче.
Ну, да. ну і зарплата все-таки побольше.
О, то проілюструйте, будь ласка.
Мінімальна зарплата, это 5300 шекелей.
5 тисяч, це 40 тисяч гривень, щоб ми так жили.
Це мінімальне, да.
5 тисяч шекелів, це 40 тисяч гривень. У нас тільки не заробляють, це 100%.
У мене зарплата? У мене 7800.
Трошки більше, ніж мінімальне.
Це до налогу. Налог забирає около тисячі. Ну, це всі налоги вместе. Налог на здравоохранение, тому що у нас же страховая медицина. Ми почти нічого не платим за большинство видів лечения. Но мы платим постоянную страховку. Это страховка национального страхования сюда входит. Ну и подоходный налог, ну и пенсионное отчисление. Это все вместе.
Но вот скажите, за минимальную зарплату можно так більш-менш безбідно жить?
Ну... В Тель-Авиве нет. Если есть своя квартира, то можно. Я вот за свою квартиру даю 5 тысяч. То есть, если
вы снимаете, так?
Конечно, купить квартиру просто без шансов. Ну, работаю я, работает жена. Мама с нами живет, получает, что ей положено пособие. Она здесь не работала никогда, поэтому у нее пособие по старости.
А яка пенсия, до речи, в Израиле?
Ну, зараз? Не пенсия, я же говорю, пособие по старости.
Не, я розумію. А у вас...
Нет такого понятия. Кто сколько накопил, тот столько имеет.
А як воно вираховується, оце пособие по старости? Це як?
От того, сколько лет, на какую зарплату ты работал. А вот это минимальное пособие, вот мама моя, которая здесь ни дня так. не работала, ну, у нее, по-моему, что-то около 3500. Это очень мало.
Ну, 24 тисячі гривень, так, це якщо перекладати. Це таких пенсій у нас немає, я думаю, навіть у чорнобильців. Це точно вам можу сказати. Чим займаються українці в Ізраїлі? Я знаю, я нещодавно запитував у власне українців, які працюють в Ізраїлі. Вони сказали, що десь наших співгромадян близько 50 тисяч в Ізраїлі. Ну, це дуже значна цифра, якщо...
Смотря про кого ми говоримо. Во-первых, я вам можу сказати сразу і обратитися к вашим слушателям, что здесь практически нет легальных работающих украинцев. Все, что рассказывают про легальную работу в Израиле, это жулики, мошенники. Практически все. Только сейчас подписали договор на 1000 работников строительной отрасли между государствами. И, по-моему, еще это не начали реализовывать. Люди сюда приезжали, делают вид, что они беженцы, им помогают местные наши адвокаты за деньги. Они подают прошение, пока это прошение рассматривается, они получают право на работу. Но и это скоро прикроется, потому что Украина была признана государством нормальным и свободным. И если ты не приехал из Донецкой и Луганской области, у тебя сейчас даже уже перестанут или уже перестали принимать этот запрос на убежище. И остается только оставаться здесь нелегально, работать нелегально, но это очень стрёмно, и оно того не стоит.
Тобто легально мы приезжаем сюда, украинцы, але потом вчасно не їдемо, да?
Да. Да, совершенно верно. Именно так и происходит. Мне это очень не нравится. Я понимаю украинцев, но это очень неправильный путь. Лучше искать где-нибудь легальных путей работы в Европе и не бояться, что у тебя эти деньги кто-то заберет, какой-нибудь работодатель не выплатит, и ему ничего за это не будет. Потому что приличные работодатели не возьмут нелегального рабочего. А тот, кто возьмет нелегального, ну, это на свой страх и риск и ему, и самому работнику.
Якщо ти володієш, наприклад, російською мовою, тобі в Ізраїлі не обов'язково вчити там іврит чи англійську? Ти будеш нормально себе відчувати?
Ні, звісно, ні. Недостатньо здесь ні русской, ні української. Здесь нужно знати іврит. Англійського здесь достатньо, тільки якщо ти працюєш в определеній сфері. Наприклад, якщо ти хороший програміст, і тебе будуть платити зарплату мінімум 15-20 тисяч шекелів для початку, то ты обойдешься и английским. Никто у тебя не будет просить иврита, и хватит его. Но по жизни, конечно, нужен иврит. На русском языке жить в узеньком русском гетто, работать на самых низкооплачиваемых работах, потому что никто не возьмет ни на какую другую без иврита, это не вариант.
А давайте трошечки знову повернемося в релігію. Нещодавно за східним календарем юліанським відзначалася знову ж таки Пасха, і біля храму Господнього Воскресіння відбувався цей благодатний вогонь. У нас слухачі явно вже висказались про те, що вони не вірять в сходження цього вогню, але тим не менше міфи продовжують бути. Скажіть, будь ласка, от як в Ізраїлі вірять в цей благодатний вогонь, чи він реально сходить, має чудово до дійсного основу?
Ні, ніхто не вірить. Вірять паломники, вірять місцеві араби, християни, православні, кстати, є немножко в Єрусалимі. Більшість арабів здесь християни та католики, но є небольші общини арабів православних. Ну, це віра, ну, ні, ми здесь в це не віримо, і це дуже странно, що він снисходить завжди в один и тот же день к Песоху, ну ладно, это еще полбеды. Самое интересное, что до того, как сюда стал прилетать московский патриархат, чтобы увезти святой огонь в Москву, он сходил в самое разное время. А теперь он сходит всегда только до того, как самолет отправляется в Москву. Вот это реально чудо. Вот это чудо еще больше. Вот представьте себе, раньше-то в разное время. Причем история знает, когда, например, закрыли этот храм, там постоянно же конфликты между конфессиями. Из-за армян закрыли храм, не пустили туда православных греческих священников, и огонь сошел прямо у входа. Есть там расколотая колонна, вы наверняка ее видели.
Так.
И говорят, что вот это след того схождения благодатного огня, когда ему не дали сойти, где положено. Ну, я вам не смогу прокомментировать религиозные вещи, это вопрос веры. Кто верит, тому верит.
Я чесно вам зізнаюся, теж не знаю, чи він сходить, це благодатний вогонь, хоча я людина віруюча, але до сих пір, ну, дуже противоречива інформація.
Ну, я не вірю. Лично я не вірю. Ну, знати я не... Вот, поки мене не пустять в Кувуклію вместе з патріархами, які це роблять, я нічого точно сказати не зможу.
А чи слідкують в Ізраїлі за війною в Україні, і чи вірять, що це війна України з Російською Федерацією?
Да, не всяких сомнений. Большинство граждан Израиля знают, что это агрессия России. Ну, мало что понимают местные, конечно, мало в этом разбираются. Еще 10-15 лет назад они вообще не знали разницу Украины с Россией. Для них это все было Русия, Россия, Советский Союз, Российская империя, одинаково. Но теперь, благо, к тому же здесь есть очень большая, сильная наша украинская диаспора. Мы ведем, так сказать, разъяснительную работу, периодически устраиваем митинги против российской агрессии у их посольства. У нас есть постоянно здесь украинские мероприятия. Каждый год, вот я думаю, скоро уже будет этнохутор. Здесь есть организация Friend of Ukraine, друзья Израиля, друзья Украины из Израиля, которые помогают воинам в АТО, которые здесь помогают их лечению, помогают детям, собирают деньги, собирают вещи, отправляют в Украину. Есть, конечно, здесь небольшая группка и то, что мы называем сторонников России, ватников, но их меньшинство, и это совсем не связано с тем, кто приехал из России. Большинство евреев или членов семьи евреев, которые приехали из России, тоже понимают, откуда они приехали и что такое путинский режим.
Ви дуже частий гість на різноманітних телеканалах в Ізраїлі, де ніс до носа сходитися з різноманітними опонентами, які виступають за Російську Федерацію. Щось з найяскравішого за останній час пригадаєте?
Ну, Не знаю, последнее время как раз таких передач не было, потому что они были как бы в прошлом году. Последняя передача год назад, где мы говорили, как отмечать 9 мая в Израиле. Мне, честно, я скажу, сколько бы мне ни говорили 8 правильно, а 9 нет, мне, откровенно говоря, безразлично 8 или 9 мая. Мне важно, чтобы память сохраняли без рук фашистской федерации российской, чтобы без колорадских ленточек на наших парадах, чтобы не лезло везде российское посольство и российский культурный центр. И вот об этом мы и спорили. И я и делал, и буду делать все возможное, чтобы руки им пообрубить здесь. Хотя это и непросто, учитывая наши взаимоотношения с Россией, что мы вынуждены с ними мириться в Сирии, потому что воевать с Россией, сами понимаете, это нелегко, их много, где же мы их хоронить-то всех будем?
Ви знаєте, от якраз рік тому, коли я зустрічався з Пінхасом Полонським, він сказав, що він дуже любив Україну, так і приїжджати, і давати лекцію, але його стосунок до нашої держави трошечки погіршилось, коли ми не так інтерпретували деякі речі, там, Другої світової війни, і йому дуже не подобається наш стосунок до Бандери, так? Він каже, що там все однозначно щодо єврейського народу, так? От як би ви охарактеризували от загальні настрої до тих, ну, процесів щодо визнання своїх героїв в нашій державі, в Ізраїлі?
Пінхас Полонський умниця. Поэтому, думаю, рано или поздно и он, и другие умные люди поймут, что к чему. Дело в том, что лично я не считаю Бандеру героем. Так же, как я не считаю его исчадия Мада, в которого превратила коммунистическая пропаганда. Он борец с тех времен, и на руках его есть достаточно крови, хотя это не еврейская кровь. Это не, все эти сказки про антисемитизм Бандеров, Бандеры и УПА, это все полный бред. Когда наш президент говорил про антисемитское УПА в Верховной Раде, мне было стыдно за нашего президента, потому что он нес чушь безграмотно. Но дело в том, что советская пропаганда еще очень сильна. Я с детства слышу слово «бандеровцы», «бандеровцы», «бандеровцы». Даже не понимаю, что это такое. Это было ругательство такое. Вот. Откуда я мог знать, что УПА воевала с немцами, советами в те времена? И то же самое все многие мои соотечественники. Они не знают это, и когда им открывают, они не хотят в это верить. Они не хотят это знать. Поэтому да, это большая проблема. Для меня он не герой, для вас он герой. Ну ничего, у нас есть тоже свои герои. Он царь Давид. Тоже герой, сколько народу положил, Кокурию хитиянина отправил на смерть, чтобы с его женой зробити шури-мури. У всяких було всяке.
Ви знаєте, тут щодо національності ще хочу вам питання поставити, тому що багато українців зараз каже, що провладні структури в Україні стають ще більше і більше єврейськими, оскільки у нас прем'єр Гройсман став президент Володимир Зеленський, який також має певні стосунок до єврейського народу. Також часто називають прізвище певного олігарха, який допомагає і допомагав Володимиру.
Коломойський.
Да, Коломойський. Як ви на це дивитесь, і чи є це реальні такі євреї з точки зору мислення, світогляду і так далі, тому подібне?
Ну, я от все время думаю, що якщо Зеленський уволить Гройсмана, буде ли це антисемітизмом или ні? Вот. Ну, смотрите, у Гройсмана на лице написано, що це єврей. Хоча, говорять, він по папі, не галахически, то есть по еврейской религии он не еврей, но это все равно. Он на меня даже чем-то похож. То есть такая типичная еврейская рожа, и мне он очень нравится. Угу. Вот. А Зеленский, ну, я бы никогда не сказал, что он еврей, если бы мне не сказали, что он еврей, это правда. Как я к этому отношусь? У нас многие очень с опаской относятся к этому, мол, Зеленский облажается, а начнут обвинять во всем евреев. Знаете, как есть такая притча, когда... Когда-то давно после революции к Троцкому, который настоящая фамилия Бранштейн, так. Пришел главный раввин и сказал, говорит, скоро Йом-Кипур, дайте нам возможность не работать. Это самый святой праздник, это даже не шаббат, это шаббат шаббатов. Дайте нам возможность не работать, вы же тоже еврей. Он говорит, я не еврей, я социал-демократ. Тогда раввин грустно сказал, да, революцию делают социал-демократы, это делают Троцкий, а бьют потом Бранштейна. Есть так. Такая опция? Ну, у меня лично нет. Я вот сколько слушаю споров, Зеленский – это умничка или исчадие ада, меня радует совершенно другое. Его выбрало столько народу, 73% из тех, кто пришел на голосование, что они ж точно не антисемиты. Это же вот 100%, вне всякой связи, прав Зеленский, не прав, хороший он, нехороший, но все же знали, что еврей, и это им не помешало. А те, кто против Зеленского, я слышу, как его кроют последними словами, ни один человек не сказал, что же мы выбрали, что же вы выбрали еврея, они просто говорили, какой он нехороший, а Порошенко хороший. То есть по этому признаку я вижу, насколько низок сейчас в Украине антисемитизм. Он, конечно, всегда есть и всегда будет. Без этого не бывает. У нас вон недавно в Нейбраке осквернили синагогу свастиками. Они даже тут появляются. Но он очень низкий в Украине, и это меня, честно говоря, радует. И выборы это показали.
Абсолютно. Так, дійсно, 73% – це дуже значна цифра. А пане Олексію, на завершення, так, як людина, яка проживає дуже тривалий час в Ізраїлі і бачить те, як держава, не дивлячись на те, що відбувається в ній, все одно розвивається. Хочу запитати, от як нам встояти в цій війні з Російською Федерацією? Я думаю, ви чули, що нещодавно Путін сказав, що буде давати по спрощеній процедурі паспорти в Донбасі, так?
Пусть дает по всей Украине с билетами в один конец.
Так,
чемодан, вокзал Москва.
И наши эксперты кажут, что это однозначно подготовка до аннексии Донбасу. Однозначно тут не треба щось інше розглядати. И дійсно дуже багато наші експерти і по один табір і по інший кажуть, що ну широкомасштабка, ну вона не виключена. Так, абсолютно ми маємо бути насторожі. Да. Що б ви порадили? Які там 2-3
речі? Укреплять армию. Угу. Обязательно укреплять армию. И не надо говорить, что не надо вести переговоры. Переговоры как раз ведут не с друзьями, а с врагами. Очень много на Зеленского за это ругали, что он хочет вести переговоры, как будто Порошенко не вел. Все силы, то, что называется, все для фронта, все для победы. Потому что если вы не создадите свою армию еще более мощной, то вы не выстоите. Я не знаю, будет ли аннексия Донбасса или нет. Это может быть сценарий Абхазии и Южной Осетии с паспортами и без аннексии де юра. Но это совершенно не важно. Важно, что если у вас будет мощная армия, то тогда даже войны, скорее всего, не будет. Просто на нее не пойдут. Почему Крым потеряли? Почему на Донбасс пошли? Потому что была нерешительность руководства, когда вышли эти зеленые человечки. Сколько их там было? Их можно было задавить моментально. Но Турчинов, я не буду выражаться по радио, сделал то, что он сделал. И поэтому вам нужно быть смелыми, сильными і з хорошо вооруженими. Це саме головне.
Ну, тоді на завершення, ви як військовий експерт, я думаю, знаєте, в якому стані у нас армія, наскільки вона сильна?
Я думаю, она стала лучше, она стала на порядки лучше, она стала намного лучше и продолжает улучшаться и укрепляться. Но я думаю, что этого недостаточно пока. Нельзя прекращать усиливать армию, нельзя сокращать расходы на оборону, их надо только увеличивать. К сожалению, это очень тяжело для небогатой страны Украины, но это приходится делать. Можно экономить на всем, кроме армии.
Ну що ж, з нами був Олексій Желєзнов, блогер з Ізраїля з українським корінням. Дякую вам, пане Олексію, за це чудове інтерв'ю. Героям слава. На все добре, до нових зустрічей.
На все добре. Струнний
стоїть під сонцем вічне місто і бачить дивні сни. Віки минули та донині, сюди з усіх усюд. Немов до вічної святині тече рікою люд. Єрусалиме золотий, в душі лишився тебе я припадаю, журбі свої, Єрушалаєм ще загад, вешел не хоче твеше лоб.